Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, может быть, будут какие-то вопросы по прочитанному, прослушанному, потому что как-то на меня очень сейчас тяжело идет атака, именно я сейчас пишу на английском, этот, и это явно очень не нравится. Я не рассказывал, что какой был случай на позапрошлой неделе, нет?
По-моему, нет.
Я пришел как раз вот, я там, мне помогает то, что мне дали ссылку на очень хороший переводчик, и он хорошо переводит с английского, с русского на английский. И, ну, все равно править надо, потому что
ну,
там,
хотя бы,
да, ну, по крайней мере, там нет такого ощущения, что это машинный перевод. Там терминологию надо поправлять, смотреть там некоторые обороты. Ну, и вот я пришел, там, напереводил, сейчас обрабатываю этот текст, пришел в этот Светкава, я там люблю сидеть, работать. Ну и сижу, работаю, никого не трогаю. Вдруг слышу дикий звон. Сначала я шутом под нос уронил, все, он не прекращается. И вопли, крики и так далее. И смотрю, один человек, такой парень, ну, средних лет, такая борода, аккуратно подстриженные очки, бьет другого стулом, ногами, разбил там у них такая кофемолка.
Что, прямо внутри?
Да, 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 прямо в зале.
И с тверезым видом?
Ну вот, потом, когда его там, как, и его пытаются тащить, а им бьет тех, кто пытается тащить, какого-то пожилого мужика ударил, все. Крики, вопли, наконец его как-то вытолкали наружу, а он там назад рвется и такой агрессивный. А потом мне пришел хозяин, и я спросил, он сказал, что это бывший какой-то военный. А, и у него он с сыном пришел, там паренек лет 10-9-10, там плачет, ревет. Ну, я так и не выяснил, из-за чего это произошло. Ну, он какого-то парня такого более-менее молодого бил. Кричал, что он делает, да, ну, не знаю. А потом мне сказали потихоньку, что он вроде бы под наркотой был. Ну, этот, который бил. Потом он уже лежит на улице, его там завалили, очков у него уже нет. Приехали эти, ну, полицейские. Он показывает, типа, меня арестовывайте, все. Ну, там, ну, сейчас же военных трогать.
Ну, да. Не трогают.
И...
Ну, он в гражданке был.
Да, в гражданке. Но я так думаю, что, ну, понятно, как я после этого работаю. Я так думаю, что эта торпеда на меня шла. Просто она отвлеклась на ложную цель. Потому что
исключено.
Эти под наркотой, они очень хорошо...
Легко управлять.
Да, легко управлять из того мира. И... И я работаю, я постоянно с такое очень большое давление чувствую из того мира. Очень нехорошее давление. Мне постоянно мешают. Поэтому я из русских не могу. То есть вот это сюда, этот туман такой, все. Но я надеюсь, что этот закончу.
А что ты переводишь на английский?
Я составляю, как бы, так сказать, презентацию, где я показываю, почему невозможно для человека духовного гения стать. А потом я планирую следующим этапом перевести вот это занятие. Собственно, я его уже на английский так перевел, только надо доправить. О том, что случается с ангелами духовными, которые пытаются стать ангелами небесными.
Ну, это параллельная тематика.
Ну, это не параллельно, это именно как бы в том же ключе.
Ну да.
И потом еще что-то другое будет, но вот когда эти два сделаю, то уже буду смотреть, что будет дальше. И буду посылать и смотреть на реакцию с той стороны.
Это вы для публикации или для чего-то?
Ну, для штатов.
Церковь.
Это пойдет по официальным каналам, это я сначала пошлю. Всеобщему совету священников, потом там есть такой международный внутренний доктринальный совет, а потом я с этим буду выходить на ассамблею, она планируется где-то через годик.
А души в совете состоит?
Да, по крайней мере священника.
И Дима?
Да. Ну, а там посмотрим, как будет реакция, что будет дальше. Но я подозреваю, что мне еще много предстоит поиметь от этого. Ну, а что делать?
Лариса, вопросы есть? Какие-то?
Не знаю, конкретно так вроде бы как нету. Я сейчас читаю истинную христианскую религию, как раз раздел «Вменение». Где идет большой такой раздел про вменение. Не совсем, может быть, я как бы...
То есть, что человеку вменяется?
Понимаю, да. Но, в принципе, я уже прочитала, что...
То, что он делает по свободной воле выбора.
Да, христианские церкви говорят, что человеку вменилась праведность Иисуса Христа, и можно только верить, и все, и больше ничего человек не делает. Все это уже разделено, и человек вот сейчас дошла до главы, где написано, что человеку вменяется только его добро или зло. Вот эти две вещи человеку вменяются. Он поступает. Ну, пока вот в этом процессе еще.
Так тут гораздо интереснее, потому что вменение там только на самом внешнем уровне, это как бы доктринальный вопрос, там приписывание спасения доктриной или же спасение добрыми делами. Вот в свое время протестантская реакция изобретения доктрины спасения веры, это была реакция на католическое спасение добрыми делами. И тем, что добрые дела делают некую заслугу, то есть с чего все началось? Началось все со знаменитых индульгенций, которые там Лютер выступил против индульгенций. Но в своем самом безобразном виде это было в том, что там приходил какой-то доминиканцев, с ним занимались, и проповедовал в том смысле, что вот, мол, как только деньги зазвенели в моей мошне, то там твой родственник уже освобожден из чистилища, и у тебя отменился твой грех, который ты совершил. Это было как бы перевод отпущения грехов в виду, раньше священник как бы просто отпускал, а теперь все это превратилось в товар. Но раньше, вот, чтобы отпущение грехов произошло, хотя бы назначали, там, говорили, ты должен раскаяться, ты должен перестать делать это зло. Потом говорили, что хотя бы ты должен там 100 раз прочесть там «Отче наш» или «Богородица помилуй» и так далее. А вот эта индульгенция позволяла и от этого избежать. Ты платишь определенную сумму, и считается, что твой грех уже... А как? Это как бы все равно звучало странно, как это так, за деньги и твой грех. А для этого была разработана знаменитая теория превышения заслуг святых. То есть вот святые делают добро, и они за свое добро получают от Господа спасение. Но так как святой делает больше добра, чем ему нужно для собственного спасения, ну, стахановец, то поэтому есть некий избыток добрых дел, которым распоряжается папский престол. И каждая такая индульгенция – это как бы продажа доброго дела святого. Ну, вот как человек там заработал деньги, часть у него изъяли и передают тебе для того, чтобы ты не святой, чтобы спасти тебя от этого. Ну и все безобразие достигло, когда начали продавать индульгенции под будущий грех. И когда Лютер против этого выступил, он выступил именно против вот этой уже самой безобразной формы. Но когда они начали разбираться дальше, они добрались до святых, до заслуг. Самое главное, что они начали искать, вот Лютер для того, чтобы выступить, он сначала, когда выступил против самого такого крайнего злоупотребления, он думал, что Святой Престол его поддержит. Он говорил, что вот это папа не знает о всех этих безобразиях, что если бы он знал, это собирались деньги на строительство собора Святого Петра, вот массовый такой вброс этих индульгенций, что если бы папа знал, то он бы скорее не построил собор бы, а раздал бы эти, продал стройматериалы и раздал бы деньги назад. Но когда Ватикан его не поддержал, оказалось, что Ватикан прекрасно все знает, он... А доминиканцы заявили, что они уже готовят дровишки на костер. Что это все ересь.
Да?
Да. Ну. И он начал разбираться. Что, ну, это фактически был вопрос его личного выживания. То есть начался суд, там, ему нужно было на что-то опереться. И он, кто может быть рассудить между ним и вот этими его... Если папа не рассудит, то кто? Соборы, но соборы тоже. Кто высший авторитет, то есть, чтобы вынести догматическое суждение. И в результате он пришел к идее, что самый высший авторитет – это обнаженное божественное слово. Потому что до этого, как до сих пор в католицизме и православии считается, что слово и патристика. Что патристика, или отцы, как говорят эти православные, отеческое наследие. И фактически этим самым отечественному наследию придается уровень, потому что говорится, что отеческое наследие, решение соборов, это все воздействие Святого Духа на человека. Но Евангелия были написаны воздействием Святого Духа, соответственно, все решения соборов, там, патристика, все это воздействием Святого Духа, соответственно, она равноценна евангельскому слову. То есть все это отеческое наследие ставилось... равнозначным божественному слову. И это при том, что часто они друг другу противоречат, вся эта патристика. Отсюда же вышло вот это, что как крайность, что когда папа говорит с кафедры, ex officio, то его мнение божественно. Но по сути они ставили патристику и выше божественного слова. Потому что если разбирали божественное слово и патристику, то как бы патристика этого как законы, подзаконные акты. Да? Есть некий закон, а подзаконные акты действуют непосредственно с человеком. И тогда Лютер вынес принцип, что и все это божественное слово, а вся эта патристика это человеческое, включая сюда эти папские буллы и так далее. И вот с этого началась реформация. Потому что оказалось, что в делах церковных может судить сам человек из личного понимания божественного слова.
Как впервые такое было.
Да, то есть ему не нужны. Потому что в католицизме там какая была постановка, что вот священник имеет право служить по слову, но он не имеет права, он, простые верующие в средние века не имели права читать слово вообще. Да, они должны были приходить.
Католики дали Библию людям, читать можно было. Что именно католики дали Библию людям, что можно было ее читать.
Нет, это реформаторы дали. А у католической церкви в средние века было даже вообще запрещено верующим читать слово. Потому что только священник имел право слово представлять.
Ну, трактовать как бы.
Нет, он не имел права трактовать. Он имел право читать и доводить до их сведения. Вот они приходили на богослужение, там была проповедь. Вот это было доведение слова. Священник перерабатывал в себе и доводил до них. Но священник не имел права трактовать читаемое. Он обязан был руководствоваться вот патристикой, материалами, приходящими из Курии. А толкование слова принадлежало только докторам богословия.
А Лютер был же доктором.
Да, вот это его, кстати, и спасло на первый момент, потому что если бы он был просто священник, его бы там замордовали и все. А тут он имел право толковать, поэтому с ним пришлось разбираться.
Считаться.
Да. Ну, на первых порах. Но, конечно, высшим судьей был папский престол. Вот он определял, доктор богословия, не впал ли в ересь толку, и это определял уже Курия. И они сказали... Что, смотрите, по слову, никакая заслуга не может принадлежать человеку. Мнение – это именно заслуга. Вот, что святые заслужили перед Богом, что никакой святой не может сделать больше, чем надо для своего спасения, потому что спасение вообще происходит не от добра, а оно происходит от чистого милосердия Господня. Но тут они зашли гораздо дальше, чем, возможно, собирались сначала, и они заявили, что вообще для спасения никакого добра не надо, потому что это чистое милосердие Господне. Чисто его вот хочет, он тебя спасет, не хочет, не спасет. И появилось, но как-то непонятно, почему он спасает одних и не спасает других. И у лютеран появилась вот эта доктрина спасения правильной веры. Что если человек Они брали, как бы цитаты из контекста и говорили, что вот если ты правильно веришь, то Господь из милости тебя спасает. А доброе все это относится к чистым межчеловеческим отношениям. Ну и крайность была уже, когда появился этот, как его, Кальвин, который продолжил эту доктрину до того, что раз спасение принадлежит только Господу, то, соответственно, он по каким-то своим резонам кого-то спасает, а кого-то не спасает. И поэтому, если человек, он хочет, вот он решил, придет, что он будет спасен, то, что бы человек ни делал, он погибнуть не может. И наоборот, если Господь определил, что он не спасен, ну, не войдет в царствие, то, опять же, чтобы какое бы добро человек ни делал, он в царствие войти не может, что все предопределено. Это фактически крайности вот этой доктрины спасения одной веры. И вот в этом и есть вся суть вменения. То есть, что Господь вменяет человеку? Веру, добро. А в латинском слове четко это определяется, что человек спасаем, что ему вменяется и доброе, и злое. Но человек спасаем добрым, но по милосердию Господню, потому что сам по себе человек добрым спасенным быть не может, потому что он не может делать, что доброе в человеке делает сам Господь. Что это не человек делает доброе, а это в нем сам Господь делает доброе. Но если человек начинает себе вменять доброе в заслугу, то он не только не спасается, а делает ситуацию еще и хуже, потому что он себе присваивает Господне. То есть тут фактически решилась эта проблема, что да, человек спасаем добрыми делами, но которые в нем совершает Господа, которые ему не принадлежат, он спасает только в том случае, если он это доброе себе не присваивает. Есть в книге «Тайны небесные», нет, да, это в книге о небе, об аде, такое место, где сказано, что если бы человек себе не присваивал бы заслугу в добрых деяниях, то и злые бы ему не вменялись.
Да, и, есть такое.
Да. Но это место, это как бы немного дайджест по гораздо более развернутой концепции, которая изложена в «Тайнах небесных». А в «Тайнах небесных» показано, что это некое определенное внутреннее таинство. Я вот все собираюсь это взять, использовать на эту тему занятия, написать, что когда человек вообще себе ничего не относит, то есть разница заключается в том, что присваивает это все человеку Господь, но если человек верит в то, что это он сам себе все присваивает, то, соответственно, он присваивает себе и доброе, вернее, присваивает себе злое, а доброе в себе профанирует. А если человек внутренне живет Господом, ну, так вот жили небесные люди, то они давали ему присваивать себе все доброе, а это сохраняло их от злого, то есть вот внутреннее. Но у них была воля собственная, в которой вот как бы, когда они пали, это они начали, их какое-то поколение начало присваивать себе доброе из собственного волительного. Потому что они действительно, Господь делал доброе через побуждение в их воле и фактически через их собственное влительное. А в людях духовного гения, если Господь будет делать через их волительное, то там будет однозначное зло. Поэтому Господь, когда воплотился, Он в себе создал новое волительное в рассудочной части своей, то есть в мышлении. И его, причем у него воля была божественная, в отличие от всей разницы между Господом и остальными людьми духовного гения. Господь воплотился как человек духовного гения, но у духовного гения его часть мыслительная отделена от его части волительной, именно потому, чтобы волительная не воздействовала на мыслительную, не превращала бы ее в адское. А Господь, когда добровольно взял на себя человеческое гение духовного, в нем волительное было отделено от мыслительного, но его волительное было бы божественным. Потому что если бы его божественное воздействовало на его помышление и создавало его рассудочное, то это с самого начала было бы божественное рассудочное, и он был бы Бог, воплощенный в последних, то есть вот как небесные люди стали людьми гения небесного, так Иисус Христос стал бы человеком гения божественного. И он мог бы обитать среди нас телесно, вот говорится, что в нем все полнота божества воплотилась телесно, но таким образом, что для нас это было бы бесполезно. Теоретически мы могли бы ему поклоняться, но кто бы стал ему поклоняться из этих, может, в рассудке они бы ему поклонялись, но ненавидели бы его своим волительным, и самое главное, что им от этого поклонения было бы никакого толку. Это вот как для людей гения духовного, которые были в древней церкви. Вот они вроде выполняли все обряды, они знали науку соответствий, они следовали за предписаниями своего древнейшего слова, они жили жизнью моральной, и это их не спасало. Почему? Потому что это все было рюшечки на их собственном злом волительном. И когда они от этих рющищек отходили, то собственное волительное выходило и все меняло, извращало, подчиняло себе. И вот Господь вот в этой своей части рассудочной, которая у него была отделена от волительного, сначала создал природное рассудочное методом аналитическим из слова древнейшей церкви, из слова иудейской церкви. И вот в этом, когда было создано его человеческое в этом волительном, он его обожествил. Вот это и значит, что он сам себя родил. То есть мы с вами это разбирали, что человеческое у человека рождается в его рассудочной части. Что вне рассудочного в нем нет человеческого. То есть у него есть признаки человеческого. Две ноги, две руки, там тело человеческое. Но оно животное фактически, человека животное. И он может говорить, он может заниматься, у него есть какие-то постижения памяти, но это все только строительный материал, пока у него не началось рождаться рассудочное из аналитического действия, ну, анализа. В нем человеческого нет, но если анализу подвергается его животная сторона, то возникает человекоподобное животное, это вот рассудочное природное, которая исходит из видимости. Ну вот человек, как современные ученые, они исследуют Вселенную, они там рассуждают, они создают гипотезы там большого взрыва, эволюции и так далее. Это все человек. И они действительно, вот их рассудочное происходит от животной части, поэтому даже в отношении них можно сказать, что их рассудочное – это эволюция животного через обезьяну, похожую на человека. И получается человекоподобная обезьяна, которая, однако, не является человеком. Вот обезьяны – это как раз представительство по соответствиям в живом мире вот такого рассудочного. Оно не может эволюционировать в человека, потому что человек должен появиться, как вот, когда Господь, в Господе возникло рассудочное, природное, оно возникло из комплексного аналитического постижения всего сущего, в котором он жил, человеческого, но прежде всего слова иудейской церкви. То есть его рассудочное было аналитически выведено из истинности, представительности по соответствиям небесных истинностей иудейской церкви. Но это рассудочное не было противоположно истинам, но оно, как говорится, латинское слово относилось к ним, ну, легковажно. То есть, ну, как оно, они не имели для него внутреннего значения. И тогда божественное наитие в это рассудочное обожествило все эти рассудочные способности, побуждения. Потому что рассудочное – это, прежде всего, побуждения, которые возникают, как вишенка на торте, из аналитического синтеза. То есть она создает форму, а потом в эту форму входит побуждение. Но поскольку человек создает эту форму из аналитического и следующего по природным видимостям чувственного восприятия, то туда может войти побуждение только животного плана. Или даже не животного, а демонского. А поскольку у Господа эта форма была создана из хоть и рассудочного природного, но божественного происхождения, оно представительствовало по соответствиям всю полноту небес, его аналитика, у него аналитика была богоподобной. Она важна, она не была божественной, но она была богоподобной. И она создала ту форму, которую могли наполнить побуждения доброго из его собственного божественного волительного, то есть его высущего. И она создала в нем божественное, человеческое, природное, делами его жизни. Вот все дела его жизни, это было воплощение в действие его побуждений, его рассудочного, обожествленного. Это важно, обожествленное. И когда его распяли, убив в нем все внешнее и человеческое, он умер, как обычный человек, воскрес в том мире. Но если вы помните, в том мире каждый человек сначала рождается, ну, воскресает, он на небесном уровне. Но если он не раскрыл в себе небесный уровень, то он спускается к духовному уровню сознания. Если он не раскрыл в себе духовный уровень сознания, то он спускается все ниже и ниже до той точки, ну, скажем так, точки сборки в сознании, которая принадлежит духу, и которую он себя актуально раскрыл своими делами или же действиями в жизни природной. Если это были, скажем, действия, направленные на борьбу со злами, как с грехами, то он воскресает в результате формируется в доброго духа. Если нет, то он формируется в злого духа, который готовится в демоны ада. Но поскольку Господь в себе раскрыл не только, вот первое, что он раскрыл, это духовную божественную степень, потому что он себе раскрыл это небесное, ну, как бы божественное. Божественное есть абсолютно человеческое. То есть божественное – это нечто нечеловеческое. А человек – это как бы обезьяна Бога, это как бы попугай Бога. А абсолютный человек – это только Господь. Он раскрыл себе абсолютную духовную степень, он раскрыл в себе абсолютную небесную степень, и он раскрыл в себе абсолютную божественную степень. Поэтому он воскрес, как обычный человек на уровне ангелов небесных, но обычный человек, если у него не раскрыта небесная церковь, то он начинает, степень начинает несколько вниз. А он начал восходить. И в результате он воскрес, потому что ангелы не могли принять его божественность. Он взошел в свою самую высшую божественную степень, которая называется Солнце мира духовного, а это есть первое человеческое нисходящее Господа в творении, то есть в самой высшей степени сознания Тварно. И отсюда он уже, нисходя вниз, в своем полном божественном полноте своей, он превратил ангелов небесных нашего человечества в совершенных, то есть они полностью изменились. То есть он одарил их своим божественным небесным. Потом он не сошел в низшую степень, там, где находились духи, принадлежавшие к древней церкви, и которые составляли псевдонебеса. Вот эти псевдонебеса, они и существовали, но они существовали на более внутреннем уровне. И он произвел над ними страшный суд. тех, кто жили в невинности по заповедям своей церкви, он их рассудочное, которое в них создали из древнего слова, исполнил побуждениями своего божественного духовного или же благолюбием. Благолюбие – это и есть духовная степень божественной любви. А из этой духовной степени рождаются побуждения к действиям, которые называются благолюбием, деяниями благолюбия. И тогда все их деяния в жизни природные обратились, которые по внешней форме только имитировали деяния добрые, обратились в добрые деяния благолюбия. То есть он создал в их сознании совершенно новую волю ангельскую, и все их деяния жизни обратились в деяния ангельские. Или те, у кого они не были ангельскими, а только имитировали доброе, они были низвергнуты в преисподнюю. Это вот был тот самый страшный суд. А потом уже не сошел к апостолам в виде побуждений природного, рассудочного. Но вот у апостолов их рассудочно-природное не было готово принять Господа в его совершенной форме. Потому что Господь постиг Слово в полноте божественной, а апостолы не могли, потому что их рассудочное не могло, оно формировалось аналитически, но оно не могло создать формы, которые бы приняли те побуждения, которые были рождены Господом и в его собственном рассудочном, даже до его прославления. Которые когда прославились, то они стали божественными, но они не могли принять внешние формы. Вот это говорится, что они были слишком примитивными. И поэтому Господь сказал, что он вернется и тогда доделает свое дело. Вот произошло его как бы растворение, и начало формироваться вот это первое или же последнее небо, самое внешнее, из христиан. Духовный дневник описывает, что сначала ну, вообще добрых было мало. Вот заметьте, до этого, до его воскресения, когда апостолы с ним встретились, после воскресения, они были очень примитивными. То есть они бы его больше воспринимали на эмоциональном восприятии. То есть он им читал притчи свои, ну, говорил свои притчи, они на этих притчах чему-то учились. Но это было очень примитивное сознание. Вот евангелийское слово в самой внешней форме отражает вот это примитивное апостольское восприятие. Ну, все на уровне очень примитивно. Единственное, кто, может быть, больше был готов к восприятию, был апостол Иоанн. Поэтому Евангелие апостола Иоанна, оно и так отличается от более примитивных остальных. Но и он не был готов воспринять это в своей полноте. И отсюда появился вот этот вопрос с вменением позже, да? То есть, кто спасается? Кстати, у апостола сомнений не было, что человек спасается, если он живет добрым, если он покаялся. Вот если прочитать послание апостолов. Хотя уже тогда возникает, Павел начинает прессовать немного веру. С ним спорит Иаков. Вот это вот, помните письмо Иакова? «Человек несмысленный, покажи мне свои добрые дела, я покажу тебе свою веру». Когда он говорит, что человек спасается делами, а не верой. И это он спорит ни с кем, там человек несмысленный, это на самом деле Павел. Это письмо спор с Павлом, потому что он как бы был главным авторитетом. И для такого рода доктринальной позиции имеется в виду. И эта позиция стала зафиксирована в его послании. И в той или иной мере она так или иначе присутствовала и в ранней католической, и в ранней православной церкви, но вот свое полное завершение она обрела у этих, у реформаторов. Потому что Павел все-таки говорит о добрых делах. Он, может быть, педалирует излишний вопрос веры, но он все равно постоянно тут же говорит, что если у тебя нет добрых дел, то ты погиб. Если ты живешь как скот, то ты так и останешься скотом. А реформаторы лютеранской школы очень аккуратно отделили все, что он говорил от веры, от всего, что он говорил о добром, и создали вот это вот вменение веры. Потому что раньше католицизм и православие использовали Павла для вменения доброго. Потому что спасение было переведено очень аккуратно в сферу юридического оправдания. Ну, вот процесс. Да, ты совершил преступление, но король своей милостью тебя милует, если ты проявил ему достаточно, если ты покаялся, если ты проявил ему послушание, если ты признал его своим господином, что ты больше раньше ты был повстанцем, который, бандитом, который против него воевал где-то за стенами города, а сейчас ты раскаиваешься, ты соглашаешься быть гражданином священного града, и поэтому ты принимаешь его в качестве своего господина. Вот это произошло, вот это потом протестантское, принял Иисуса как своего личного спасителя. А, но там нужно было принять как спасителя и покаяться. И перестать делать злое. Все-таки правильные священники в католицизме, в православии продолжали говорить, что раскаяние это значит не то, что ты осознал, что ты делал зло, но то, что ты захочешь его дальше не делать, что ты будешь бороться с ним. Были такие, которые об этом умалчивали из своих личных этих. Ну, яркий пример – это индульгенция. Но, в принципе, они говорили это. Да нельзя было не говорить, потому что это было, в общем-то, записано в Писании. Но все равно присутствовало такое, что вменение доброго как личной заслуги. То есть, что человек есть злой, человек есть добрый, и добрый человек заслуживает свое спасение деланием доброго, и более того, он может заслужить, то есть выслужить спасение своими добрыми делами для других. Но, собственно, он как бы может сделать много добрых дел, но распоряжается ими кто? Тот, у кого ключи Царства Небесного, то есть папа или священник. Под руководством папы или патриарха. Просто в Риме папа на себя забрал всю власть, а в православии, ну, фактически римская вот эта вот идея всеобщей власти папы, это лишь доведение до экстремальной степени того же, что присутствовало среди христианства, когда оно не делилось. Оно же изначально было там католическая православная церковь. То есть всеобщая и правоверная. Буквальный перевод. А когда вот его усвоили, до сих пор они называют друг друга, они читают католическое и православное, а те читают католическое и православное. Разница только в прочтении буквы фета. И хотя условно называют католическая церковь, но они-то себя называют католическими и правоверными, православными. И даже это православное себя называют православными и католическими. Они... Там всего лишь спор идет на уровне, что в католической священник полностью раб папы, а в православной все-таки они имеют гораздо больше личных прав, даже по отношению к патриарху. Патриархи не имеют такой абсолютной власти над священниками, которую имеет папа римский над католическими священниками. Хотя вот сейчас в России они пытаются этот забрать на себя такую, этот Кирилл, этот Кураев его ехидно называет там нашим православным папой, потому что он на себя все это тянет. Но все равно православие очень большое значение имеет собор верующих. Единственное вот бяка, что в этих церквах осталось самоназначение. То есть в клире священник назначается вышестоящим епископом. Он его может посвятить, не посвятить, выгнать, там, растричь. То есть полное подчинение. Просто в католицизме все это стянуто на папу. Там тоже есть подчинение священника и епископа. Но епископ не сам господин над своим священником. Он господин только потому, что он представляет папу. То есть в нем как бы центральная фигура папа, представитель, собственно, священником. А в православии все-таки именно епископ, хотя он, это вот старая феодальная норма, что вассал моего вассала не мой вассал. То есть священник это вассал епископа, а епископ уже вассал там вышестоящего над ним патриарха. Но патриарх не имеет непосредственной власти над священником, а только через епископа. А в католицизме создали вот такую сквозную систему подчинения, ну, как это называют, вертикаль власти полная. Но, по сути, это все одно и то же. И именно священник распоряжается спасением. Он может отпустить грех, может не отпустить грех. Он может, я тебе его не могу отпустить по каким-то причинам. Или не хочу, или считаю, что ты недостоин отпущения и так далее. То есть он занимает, вот, он присваивает себе право вменения спасения. Потому что нам принадлежат эти ключи. Но в католической и в протестантской церкви священник вменяет или не вменяет добрые дела. Тоже покаяние, например. Человек покаялся, пришел, но само покаяние ничего не значит, пока священник тебе его не конфирмировал, пока он тебе не отпустил грех. Можешь прийти раскаянный как угодно, но пока священник тебе не отпустил, это не считается, что раскаяние тебе пошло в спасение. А реформаторы, они сделали каждого человека своим собственным распорядителем. То есть там твоя личная вера, как ты ее создал, такая у тебя будет и спасение. Священник уже не имеет над тобой власти. Он может тебе объяснять, какая вера для тебя правильная, какая неправильная. Но ты сам определяешь правильность своей веры, и от этого зависит твое спасение. То есть ты сам себе отпускатель своих собственных всех грехов. Ну, там каждый стал своим индивидуальным отпущателем. То есть священники потеряли вот эту функцию держания ключей от Царства Небесного. Но зато там каждый индивидуальный верующий держит свои собственные ключи Царства Небесного на своем собственном уровне. А латинское слово это все обратно передает Господу. Что если, например, с тем же покаянием, если ты покаялся, то отпущение принадлежит твоему покаянию, но не волительности Господа. Типа Господь тебя хочет, отпускает, хочет, не отпускает. А он установил законы покаяния. Он говорит, Господь говорит, что отец никого не судит, но суд отдал сыну. Но и я никого не сужу, а тебя будет судить слово, которое я говорил в последний день. То есть все происходит по закону. Закону, причем не в юридическом смысле, а в действиях. Вот когда грех считается отпущенным, латинское слово, это когда человека больше не тянет его делать. То есть это закон излечения. Оно привело из юридического плана в план излечения. Тебя слово учит, как лечиться. Лечишься ты сам, но при этом признаешь, что тебя лечит Господь внутренне, не ты сам. Потому что никто не будет сам себя уничтожать. То есть болезнь сама себе с собой бороться не будет. Для этого нужно осознать, что это болезнь, и отдать себя в руки доктору Господу, он изнутри будет бороться и начинать твое новое человеческое начало, что возможно только в мире природном, и только у человека духовного гения, у которого его человеческое отделено на его волительное и на его рассудочное, или разумение. И в этом разумении формируется новое волительное, и это новое волительное и есть то человеческое сопь, происходящее в нем от Господа, которое и есть Царствием Господним. То есть спасение – это новое человеческое. Это не некое спецраспределитель, куда тебя пускают. А это то новое человеческое, которое Господь тебе дарует, если ты раскаялся в грехах, если Ему через твое покаяние и непротиводействие удалось усыпить в себе ветхое человеческое начало и создать новое человеческое начало, которым Он сам в тебе присутствует, вот этот Дух Святой. И вменение переходит из юридического плана в план, ну, скажем так, внутреннего духовного присвоения. Вот вся вот эта глава о вменении, она фактически объясняет, что нет никакого вменения в юридическом смысле, а есть перерождение, то есть преобразование и перерождение. И вменение значит присвоение Господом тебе своего доброго, которое происходит только в том случае, если ты сам не пытаешься перехватить и сам присваивать себе это доброе. Вот тогда есть личное вменение, то есть личное вменение, когда человек сам себе вменяет доброе, которое в нем совершает Господь. А подлинное присвоение, когда Господь присваивает это человеку, а человек всю заслугу действия, заслуга в данном случае заслуга не в юридическом смысле, он понимает, что в нем живет и действует Господь. И что он сам от себя есть только восприимник, в котором нет ни капли жизни. И вот именно этот момент гораздо более ясно поясняется в том месте книги «Тайны небесные», которая в виде дайджеста представлена вот в этом книге «О небе и об аде». «О небе и об аде» там не совсем понятно, о чем идет речь, потому что нет детального разъяснения. А вот в том месте в «Тайнах небесных» есть разъяснение, причем в полном варианте. Книга о небе и об аде, она очень напоминала современные менюшки. Да? Вот ты открываешь программу, у тебя там 10 меню, а ты на каждое меню щелкаешь и переходишь уже к подробному разделу. Вот в оригинале она выглядела так. Вот идет текст. А под каждой главой есть как бы такие обширные ссылки. И указывается, в каком месте тайн небесных об этом говорится подробно, и номера, в которых это говорится. Вот ты прочел это место в книге «Тайн небесных», и ты сразу же переходишь и читаешь, вернее, в «О небе об аде», ты сразу же переходишь и читаешь это в «Тайнах небесных», если хочешь узнать частности и подробности. И точно по такому же принципу была построена книга «Новый Иерусалим и его небесное учение». Вот мы его знаем в качестве вот этой тощей брошюрки. А в реальности она как минимум в два раза толще. И там после каждой главы идут ссылки на книгу «Тайны небесные», в которых это подробно разъясняется. Угу. Тоже по принципу такой менюшки построено. Но просто обычно, когда ее издают в евангелизаторских целях, то все это опускается. Тем более, что у нас до определенного периода, да и сейчас по большей части человек просто не может взять, пойти снять с полки русский перевод «Тайн небесных». И то есть только несколько томов переведено, большинство так и не переведено. И почитать там все, что написано, то есть оно еще и не имеет практического смысла. Для русскоязычного читателя это по большей части остается недостижимым. А тот, кто будет знать, допустим, английский, то он может взять английское издание и почитать вот со ссылками. Он уже и по-английски прочтет эти «Тайны небесные». Вот как из вроде бы простого вопроса о вменении, что вырастает.
Целая тема, да.
Ну, книга «Тайны небесные», это истинно христианская религия, там, например, хотя она рассчитана на более такого внешнего читателя, в смысле представления которого более внешнее. Но вот даже читая первые главы, допустим, Господь как Создатель, там исключительные глубины содержатся на самом деле, но они оформлены в виде, то есть в обертке для более внешнего понимания. То есть, если «Тайны небесные» рассчитаны на более глубинное внутреннее понимание, то вот это, она как бы во внешней форме рассчитана на более внешнего человека, но все равно там колоссальные глубины. Но для этого ты должен понимать, о чем идет речь. Для этого тебе желательно бы прочесть предварительно «Тайны небесные», те же, и тогда...
И о божественной любви.
Да, и божественной любви, и божественной премудрости. И тогда для тебя истинная христианская религия будет открываться совершенно в другом аспекте. Вот что в этой книге совершенно замечательно, что ее может читать как человек на самом простом уровне. Он просто этого не замечает, он поэтому скользит, проходит мимо. А можно читать на исключительно высоком внутреннем уровне, и она будет открываться во всей своей полноте. Я просто вот когда ее читаю, я потрясаюсь тому, как она построена, как там исключительные глубины часто упрятаны в очень простую внешнюю оболочку. Почему я и говорю, что, пожалуй, вот для первого подхода человеку это истинная христианская религия. Ну, может быть, «О небе об аде» это то же самое. Там она вроде бы очень просто написана. Там как бы такая линейная. То есть, вот, когда человек читает, он получает линейное представление. И у него возникает такое представление, что вот как тут уснул и проснулся в следующем дне, или там уснул и проснулся в вечности. И у него создается впечатление, что жизнь в вечности – это просто продолжение жизни здесь. И там есть места, которые это вроде даже прямо подтверждают. Но если знать, о чем разговор, то видно, что они это прямо не подтверждают, но говорят таким образом, что они могут быть восприняты как подтверждение такого линейного восприятия, но на самом деле говорят о совсем о другом. Что человек, да, продолжает старую жизнь, но совершенно в новых формах. Но для этого нужно, вот там, например, показывается, как человек воскресение в мире мертвых. И там даже взята часть из этого, из тайн небесных. Но опять же говорю, если ты пойдешь по ссылкам к тем местам в тайнах небесных, которые говорят о воскресении человека в вечности, то это будет совершенно другая история. Но так как те, кто не видит этих ссылок, они думают, что это законченный в себе текст, а воспринимают его так линейно. И его можно на первом, то есть в первом прочтении его можно воспринимать так линейно. Для человека, который вообще не подозревает о том, что он будет жить в вечности. На первом уровне книги «Тайны небесные» достаточно вот так вот. По самому шею. И вот если прочесть о небе, об аде, о истинную христианскую религию и о любви супружественной, ну и еще новый Иерусалим и его небесное учение. Вот. Такая. И можно иметь выше головы того, что тебе нужно для осмысления, изменения своих представлений, вхождения в доктрину новой церкви, только не надо все это абсолютизировать. Не надо думать, что ты уже все познал, что можно было оттуда познать, и все понимаешь досконально. То есть нужно воспринимать все это в невинности.
Да, там невозможно все познать.
Да. Потому что многие думают, что вот они все познали и начинают доказывать другим, что вот ты не понимаешь, вот тут написано это, да?
То меня тоже.
Свойство людей. Он прочитал что-то новое, что-то понял, и хочется другому это донести и сказать, что ты не понимаешь, не все. Я
тоже... Нет, другому это ладно, а тем, кто знает гораздо больше.
А, нет, тем, кто знает, то уже нехорошо.
Это вот этот неофитизм. Неофитизм, он, с одной стороны, как бы такой затятость, а с другой стороны, ему кажется, что все, которые в этом много, что они уже закостенели, что они ничего не понимают, что он понял лучше всех остальных.
А у них свежие как раз взгляд на это все, да?
Как там один преподаватель жаловался, что приходят новые и начинают нас учить, что мы ничего не понимаем. А надо же уметь и учиться, правильно?
Ну да.
Я считаю, вот в свое время, когда я пришел в академию, то есть я считал, что я знаю достаточно много. И мне, кстати, потом один преподаватель и сказал по секрету, что мы тут все были поражены, как много, оказывается, вы поняли. Хотя я что прочел? О небе, об аде, там, первые четыре главы «Тайн небесных», или «Бессупружественной» первую часть. Ну, и они, естественно, вот это о божественном провидении тогда еще не было. Но я пришел, я понял, что на самом деле тут люди знают на порядок больше, и что у них надо учиться. Я себя не стал, типа, я пришел вас тут учить. Хотя меня удивляло, так сказать, такое как бы код несколько. Ну вот, я как бы горел, для меня это было, ну такой еще мой эзотерический подход погружения вовнутрь. Они как бы живут чисто по внешнему началу. Ну и может быть, да, действительно, там в третьем-четвертом поколении они становятся больше такой жизнью по внешним правилам. Но вот в академии я видел, что там колоссальные вещи. И что мне есть чему учиться там. И что на самом деле, вот... Книга «Небе» один для меня прошла на ура, для эзотерического ума это замечательно. А вот, скажем, когда я начинал читать первые четыре главы из «Тайн небесных», очень тяжело шло, потому что у меня не было навыка богословского мышления. Вот что мне в академии действительно привили, это было для меня колоссально полезно, это именно навык богословского мышления и осмысления. Потому что эзотерическое, это, знаете, как шипучка. Пш-пш-пш-пш. Вот поговорим о посмертной жизни, вот там какие-то приключения. Это фактически стремление к интереснятинке. Только на стероидах такое. Вот я сейчас читаю второй раз стал внимательно уже перечитывать книгу ЛСД «Американская мечта». Вот как вот эти положительные люди атеистического плана получили ЛСД, которое обостряло чувственное восприятие. И они сразу прикасались к потусторонней, ну, как внутренней реальности, но на шармачка, да, у них не было никаких защитных механизмов. И они начинали кидаться, осмыслять, читали какие-то эти вот там, эзотерическую литературу, индуистскую литературу, буддистскую литературу и так далее. Но результаты часто были ужасные, потому что это вот все равно, что как ребенка там вывести и сразу в океане выкинуть. Там берег только где-то дали виднеется, типа выплывет, не выплывет. Ну, как щенка учат плавать. Кинули в воду, выплыл, хорошо. Не выплыл, пошел на дно, но значит не судьба ему. И сколько их пошло на дно. И они собирались штурмовать вот этот атеистический мир с помощью проповеди ЛСД. Ну, всеобщего потребления. Правда, государство вовремя опомнилось и начало их преследовать. Потому что был же момент, когда ЛСД считался чисто научным препаратом, который под контролем там, психологов.
Научно-медицинским.
Да? Научно-медицинским, да. Его можно было купить, в принципе, без всяких проблем. Это я читал там. В России арестовали какого-то чуть ли не регионального депутата, который себе ЛСД из Штатов выписал.
И получил.
То есть наверняка его еще можно купить в Даркнете. Но все-таки правильно, что он запрещен для бесконтрольного распространения. Mm-hmm. Потому что там очень много тонкостей его применения на самом-то деле. А эти... Вот оказывается, хиппи... движение, оно все стояло на ЛСД. Мескалин, ЛСД. Да. Вот у нас, вот наши хиппи...
Интересно, а Олег тоже прошел через
это? А у них же не было. У наших же хиппи этого не было. У наших хиппи это носило другие формы. Там, социального протеста, какой-то просто дружеского. А в Соединенных Штатах это была идеология, построенная на мескалине и ЛСД.
Они же собирались там вместе на лужайках, принимали этот наркотик, и свобода там у них была.
У них целый квартал был.
Угу.
Франциско. И это было гораздо серьезнее, чем просто там уколоться героином на лужайке. Хотя они часто кололись и такими обычными наркотиками. Но это была целая концепция. И идея была полного освобождения от внешних оков и обретения внутренней свободы через прикосновение к большому подлинному внутреннему миру.
Ну, это есть какая-то параллель с буддизмом? Ну, что-то похожее очень по описанию, по внешнему.
Есть определенные параллели, но это не настолько прямые. Дело в том, что все-таки буддисты занимаются не поиском интереснятинки.
Ну, это да.
Они занимаются борьбой с желаниями. А вот этот ЛСД-подход хипарский – это не борьба с желаниями, а их, так сказать, обострение и педализация. Я бы сказал, даже противоположно буддизму, в общем-то.
Да, но в буддизме эти желания, они как-то вот направлены? Какие именно желания?
Все. В буддизме
есть,
борются...
Есть же и хорошие желания,
нет,
например...
Нет, в буддизме нет хороших желаний. Даже желание избавиться от желания уже само по себе ложное.
Вот. Поэтому практически они как были в своей собе, угу, так и остаются.
Наоборот, это педалирование и освобождение своей собе от всех внешних уз.
То есть это еще хуже получается?
Да. Нет, это не просто хуже, а это хорошим не кончалось никогда.
Вот эти там же есть у них какое-то направление, что как бы оно выливается в то, чтобы помогать кому-то, ближнему.
Ты кому имеешь в виду, хиппи?
Не, в буддизме.
А, ну это дело в том, что...
Там одно какое-то ответвление, по-моему, есть у них такое, что оно доходит до того, что вот помогать ближним. Как бы самое такое примитивное и доступная.
Там же очень много всяких
описаний. Ну да, но я
есть эламаизм, который, где фактически все эти четыре благородных истины подменили четырьмя драгоценностями. В эламаизме уже не борются с желаниями вообще, а там уже делят на хорошие, плохие желания, желания, которые улучшают карму, желания, которые ухудшают карму. А в буддизме любая карма – это зло. Это часть колеса сансары, от которого человек должен освободиться. То есть не бывает плохой кармы и хорошей, а бывает заблуждение сознания, которое крутится как белка в колесе сансары, а есть полное освобождение от этого колеса, когда не остается никаких желаний.
И вот тогда практически свое «я» полностью нивелируется. Или как?
Вот вопрос своего «я». Дело в том, что буддизм – это же метод. Вот мы пытаемся… Вот яркие...
Ну, метод – хорошо, а цель?
Цель – освобождение от страдания. То есть смысл буддизма в том, что любое желание ведет к страданию.
Любое желание.
Любое.
Да. Любое.
Да. Конечное завершение. Даже если тебе сейчас хорошо, то потом тебе будет плохо. Если тебе сейчас очень хорошо, то потом будет очень плохо. То есть… Что страдание не случайно, а это закономерный конец любого пути, начинающегося из жажды, из желания хоть чего-то. Потому что все конечно, и рано или поздно, что бы ты ни получил, ты будешь страдать, потому что оно кончится.
Хорошо, ну а вот служение ближнему своему, служение своему отечеству?
Буддизм это вообще нет, это все для него мара.
Это не существует.
Вот в последующих фракциях типа ламаизма это существует.
В ламаизме уже.
Да, а в буддизме, потому что ламаизм полностью подменил в буддизме все его основания.
Ну, то есть, и он фактически, ламаизм, немножко ближе к истине.
Ну, ламаизм это уже обычная положительная религия.
Положительная.
С Буддой в качестве абсолютного божества там. Вернее, там множество Будд.
Но они же его не приравнивают к божеству.
Почему? Для них это и есть божество. То есть для них есть это.
Но они не принимают его как божество конкретное, но фактически, если так вот думать, что что-то
не самое высшее. Нет, у них просто высшее... множество Будд. Это как бы обычный этот, как его называется, политеизм. Для них по множеству Будд. Я не знаю, как они решают, является...
Это как бы в разных проявлениях.
Да, да? У них как бы Будда, он извечен, он как бы творец и так далее. Но они почему не заморачиваются на вопросы о творцах.
Но как бы буддизм это вообще не рассматривает.
Но в изначальном буддизме, вот там в чем его суть заключается? Что вот если в человека попала стрела, и он умирает от нее, и приходит, и ему хотят эту стрелу извлечь. А он не дает ее извлечь, пока не выяснится, кто выпустил стрелу. Откуда она прилетела и так далее. И пока эти вопросы будут выясняться, он может умереть. Поэтому Будда не отвечал на вопросы, есть ли Бог, какой он, что он. Говорил, ты сначала вытащи стрелу, а потом у тебя есть время подумать обо всем остальном.
Но желание у него только, фактически, он имел в виду только те желания, которые выходят из соби.
Во всякие желания. Любые желания. Он не дискриминировал между...
Ну вот я перед этим сказал, что а если желание есть помочь ближнему, помочь своему отечеству, ты говоришь, это не рассматривается.
А все равно это желание. Все равно это желание, которое ведет тебя в конечном счете к страданию. То есть буддизм в определенном смысле очень эгоистичен. Это избавление от персонального страдания.
У тебя вот, кстати, тоже у меня этот вопрос возникал.
Единственное, что там есть...
что это очень эгоистическое, скажем так,
направление. Альтруистическое. Это желание помочь другим точно так же избавиться от страданий.
Ну, это альтруизм.
Ну, да. Но это, можно сказать, альтруизм, например, наркомана, который хочет вколоть другому наркотик, чтобы ему тоже стало хорошо.
То есть, если сравнивать с истинным христианством, оно очень сугубо направлено эгоистическое, это учение.
Ну да.
Да?
Угу.
Правильно. У меня же тоже так возникло. То мне недавно скинули там мне такие там несколько постулатов таких там вот. Надо быть таким, вот так, вот так, вот так, вот так. Я мне сразу, только зашла антихристианская. Тут все направлено на себя практически.
Там, когда о буддизме говорят как религии без Бога, на самом деле это... Потому что религия, вот даже атеизм, это религия без Бога. Там есть некие определенные направления, положительное движение.
Да.
А буддизм я бы, скорее всего, определил как эзотерический... Вот это вроде ЛСД для... Ну, то есть желание избавиться от страданий. Что да, есть страдания,
то
что они
есть. Облегчить исключают. Свою участь.
Да, да, вот да? Лично тебя. Облегчить от твоих страданий. Да. Что ты обречен страдать, что тебе не поможет ни религия, ни добрые дела, ничего. А вот есть способ избавления от этих страданий.
Ну, потому что светские люди, скажем, ну такие, ну, в основном, которые сейчас населяют землю, то когда идет речь о буддизме, то они это воспринимают очень положительно. О, вот он буддизм. То есть, как бы под этим подразумеваешь, что он пацифист, что он
ну,
живет
буддист,
в каком-то...
Ну, буддист, он и пацифист. Да,
я понимаю.
В этом смысле. Он также, но...
Но это... в какой степени? Это
в абсолютно.
В абсолютно?
Потому что буддисту все пофиг. Там есть, как бы, ну, потом уже сложилось фольклор вокруг буддизма, что вот Будда шел со своей невестой, на него напал разбойник, этот разбойник изнасиловал его невесту, ограбил его, но он ему не сопротивлялся и тем исправил свою карму. Ну, вот, ну, это вывод, что ты заботишься о том, чтобы не отягощить свою карму. Но, кстати, вот есть буддистские сутры изначальные, в них отрицается переселение души.
Сутры.
Да. Ну, сутры это в смысле тексты. Правда, они приписывают, что вот Будда говорил, там, насколько это говорил сам Гаутама, я не знаю, но там четко доказывается, что нет никакой такой монады, потому что переселение душ подразумевает наличие некой монады, которая переселяется из одного сознания в другое, из одной эпохи в другую. А Будда четко доказывает, что нет никакой монады. Вот это сутри, вернее, Будда доказывает, что нет никакой монады. Что карма есть, а переселения душ нет. И что поэтому любая карма, она ложная. Потому что она, это заблуждение. Но Будда все-таки, буддизм все-таки подразумевает наличие сознания.
Ну, это уже большой плюс.
Но далеко не всякое его ведь. Вот в этом...
То есть есть сознание в первую очередь, а все остальное вторично, в зависимости от состояния этого сознания.
Ты понимаешь, вот в этом различии между Махаяной и Хинаяной. Хинаяна утверждает, что когда происходит расформирование всех ложностей, и называется скандхи, то есть всех ложных конструкций сознания, то происходит просто угасание. Вот как задули свечу, исчезло пламя, но вместо него не возникает ничего. Что полная нирвана или же полная шуньята – это освобождение от всего, это подлинная пустотность. То есть наступает подлинная пустотность, что завершается видимостью физической смерти, после которого не возникает никаких этих последующих последствий. А Махаяна утверждает, что когда расформировываются все ложные конструкции сознания, вот тогда-то и воссеивает некое единое подлинное сознание, которое называется сознанием Будхи. Это не сознание Гаутамы Будхи конкретного человека, а это сознание изначального Будхи. То есть фактически это можно будет соотнесено с неким творцом Вселенной. И поэтому Махаяна, она, вот ее можно назвать религией с Богом мистическим.
Из всех этих отвлечений именно вот это.
Да, да, да. Потому что в Махаяне подразумевается появление вот этого Будхи, просветленного сознания, которое пустотно от чувственных привязанностей. Но насколько это соотносится с тем, что говорил сам Будда? Потому что Будда говорил только о четырех благородных истинах. И когда там, например, был такой диалог, что вот какое качество нирваны? А там ну, Будда не учит, какое качество нирваны. Он говорит только, он не говорит там, о том, что оно такое, или не такое. Он говорит о том, что есть страдание, что оно не случайно, что есть метод избавления от страданий, что этот метод от благородного восьмичный путь. Все. Вот этим учит буддизм. Этому учит
классический.
Там. Да.
изначально.
Поэтому буддизм это не религия, а это метод. А этот метод уже может накладываться на что угодно. Он накладывался и на даосизм в Китае, он накладывался и на религию Бон в Тибете, и получался черный буддизм. Он накладывался на шаманизм. Вот там вот в Сибири получалось вот то, что называется ламаизм современный. Там, ну вот, современные так называемые буддисты в Сибири и так далее. Это на самом деле шаманизм, на который наложилась вот эта форма буддизма, пришедшая из... Но в ламаизме с неизбежностью происходит подмена. Потому что этот метод... Ну вот была такая... Вот где нынешний Афганистан, там когда-то жил целый народ. И он целиком обратился в буддизм. Ведь буддизм сначала не принимали женщины. Это был, так сказать, метод только для мужчин.
Женщин не принимали.
Да, да, да. А потом пришла какая-то женщина, начала приставать к Будде, что женщины тоже не могут иметь освобождение. Он там покрутился, сказал, ну попробуйте, но будете ходить отдельно от нас, потому что женщина это как бы воплощенное желание.
Для мужчины.
Да, да. То есть они будут мешать нам получать просветление. И с тех пор эти были отдельно женские общины, отдельно вот эти. Но и все-таки вот у буддистов нет женских монастырей.
Но у них есть женщины-гуру.
Это не у них, это сейчас вот на современном уровне, да. Но заметь, вот буддийские монастыри, это потом появились ашрамы, это всякие наложения всяких эзотерических учений. Вот, например, та же живая этика. Это что же там намешано? И буддизм, и христианство, и так далее.
Да, там конкретно.
Поскольку буддизм это не система, а это метод, то он может быть наложен на что угодно до определенной степени. Но наложенный абсолютно, он начинает разрушать любую систему. Потому что если идет борьба с желаниями недискриминируемо, то идеал буддизма, вот что произошло с этим народом, который обратился весь в буддизм, и за одно два поколения просто исчез. Остались вот эти вот статуи, помните Будды, которые взорвали эти талибы, и на это место пришли другие племена, его заняли. Потому что идеал буддизма – это всеобщее исчезновение. То есть все просветляются, на этом все заканчивается. Кажется, как говорил Фудзияма, конец...
И никаких проблем ни у кого нет.
Конец истории, да. Потому что нет никого.
Ну вот, я об этом же.
Были люди, были проблемы, нет людей, нет проблем. И поэтому буддизм изначально не был массовым. Учение. Это было учение для отдельных, которые осознали свое, так сказать, которые поняли, что жизнь это как бы одно сплошное мучение. Только раньше они думали, что это мучение. Вот знаешь, когда у человека нет ничего, то ему кажется, что ему достаточно что-то приобрести, ему станет хорошо. Если у него нет любимой или любимого, кажется, что вот завидеть, добейся взаимности, и все пойдет хорошо. Если нет имущества, кажется, получи там миллион в наследство, желательно два, и все пойдет
я
хорошо.
Я буду счастлив.
Если я страдаю от отсутствия еды, то если я получу неограниченный доступ к еде, то все будет хорошо. Но проблема заключается в том, что когда у человека все это появляется, начинаются какие-то очень странные проблемы.
Все казалось... Совершенно новые, которых до того не было.
Просто исчезает кратковременное удовольствие, оказывается, вот как у Жванецкого, что от голода появляется злоба и раздражительность, а от переедания появляется там диабет, плеврит и все далее, и так далее. То есть вроде бы желание удовлетворено, а счастья нет. И как вишенка на торте, здесь этот известный анекдот молитва олигарха. Рассказывал, нет?
Не помню.
Что вот есть некий олигарх, ну там уровня Березовского или выше. И вот у него есть свой особняк. И в этом особняке есть его домашняя часовня, в которой он молится Богу. И вот он приходит и молится. Боже, все, что я в этой жизни хотел иметь, я уже имею. Все, что в этой жизни я не хотел иметь, я могу приобрести по одному щелчку пальца. Все, что я никогда не захочу, и то, что я буду ненавидеть, то все равно могу приобрести, если я вот захочу. Поэтому у меня к тебе, Боже, только одна просьба. Боже, не дай мне стать наркоманом.
То есть быть зависимым от чего-то?
Ну просто, а что остается? Только колодцы.
То есть все перепробовал?
И все можешь перепробовать, и никаких проблем нет. И что делать? Ну только колодцы.
Почему как раз вот эта болячка и очень часто охватывает именно вот
власть имущих? Все потеряет, да.
Одно дело, когда человек, вот типа Форда, бизнесмен, который весь в своем бизнесе, который заботится об окружении, служении, да. Служение его от этого, а что такое современный олигарх? Это человек, который не служение любил, а стремился стать богатым. Потому что он думал, что это решит его все проблемы. Получить власть, богатство и так далее. Он все это получил, но он получил не потому, что он любил делать служение и через них все это получал, а потому что он изначально ставил целью. Ну вот как голодный, вот возьми того же Березовского, голодный советский доставал, который всю жизнь мечтал, чтобы на стероидах иметь все. И вот он все получил, что он стал особенно счастлив. То ли он повесился, то ли его повесили.
Не, убрали 100%.
Но он и не был счастлив. Он писал, вроде все есть, а я понял, что все это не нужно.
Но он все-таки был в какой-то степени мыслителем.
Да, потому что
аналитиком.
Когда человек любит служение, то для него этот вопрос не встает. Вот Форд, у него что стоял вопрос там? Он наоборот на себя тратил очень мало. Он на себе экономил. Казалось бы, зачем на себе экономить? Но это у него было, а зачем? То есть, ну хорошо, я могу себе приобрести костюм не за $40, а за 800. Ну зачем?
Смысл?
Если и за $40, он уже вполне нормальный, хороший, замечательный костюм.
А это актуально или нет? Вот в интернете бывают такие, знаешь, картинки, и под ними какие-то смысловые там предложения. И вот давно уже так, я смотрю, не только мне попалось, а там вот Форд. Не, там не Форд, а о Боше. Он пишет, я потому богатый, что я плачу людям за работу большие зарплаты. Вот такое содержание.
Так и Форд то же самое. Он не только платил большие зарплаты, он заботился об их пропитании, на рабочем
то
месте была столовая.
Есть в этом смысл, в этой
да,
фразе.
Да, да. Он был счастлив, что он может заботиться о других людях и делать их жизнь нормальной. Да, это выглядело как так, типа ты на него отработал свою деньгу, получил и отполз. А так он следил за твоей нравственностью и моралью. Он строил дома для рабочих, они жили.
Он там следил об их бытии, как они, об их здоровье.
Но не только как они питаются, а как они себя ведут, какое у них моральное состояние. Ну, это где-то приближалось к социализму в какой-то степени. Потому что идея социализма тоже была, что мы контролируем вашу жизнь, чтобы вы не стали... Ну, не расстрелились и не развратились. Вот смотрите, например, большевики, они ратовали наоборот за освобождение от всего. Как вот это Калантай, что там секс это должен быть как стакан воды, и каждый это вот, что никаких там, как Маркс выражался, что брак это легализированная проституция, поэтому никакой разницы, это т.д. и т.п. А потом, когда Сталин пришел к власти, у него произошло перерождение, и он начал заниматься тем, он всех уничтожил. Вот до этого гомосексуализм, это была гордость большевика, он превратил это в статью уголовного права.
Ну, он как бы и религии дал больше свободы, да, открыл вот, двери.
Вот, ну, религию он не особенно, но то же самое, можно сказать, что он следил, чтобы они там не растлялись уж совсем. Вот смотрите, казалось бы, какое дело партии до аморалки ее членов? Да чем хочешь занимайся, лишь бы ты партии верно служил, ничего подобного. Там, ты, у тебя должен был моральный облик этого работника на коммунистической ниве. Если ты там жене изменил, да. Это вышло, то будет товарищеский все. Суд. А может дать копняка и полетишь со своей должности впереди своего визга. То есть не было религиозное, потому что без религиозности это воспринималось как ущемление личных прав партийного работника. Че это, какая разница, почему я не могу делать то, чего
хочу? Ну, церкви все-таки как-то они стали возрождаться немножко, имеется в виду внешне, не внутренне, а внешне. Открывались какие-то новые церкви.
Ну, московская патриархия, да. Это только потому, что немцы начали открывать церкви, и все православное духовенство повалило к немцам.
На оккупированной территории. Где-то я читал эту информацию.
И плюс там он нуждался в помощи Запада, а на Западе спрашивали, а вы что там прижимаете у себя религию. Потому что сначала советская власть поддерживала обновленцев. И именно не потому, что она любила религию, а потому что она видела, что обновленцы — это прямой путь для уничтожения православия и православной церкви. Что они ее в результате просто растащат по косточкам. А были вот эти ортодоксальные. Но вот Сергия заставили сотрудничать с властью потом. И их уничтожали, расстреливали, сажали за пропаганду. Надеялись, что они за пару поколений вымрут, потому что детей запрещена пропаганда среди детей. Как Гитлер говорил, что вы можете не принимать мои идеи, но ваши дети через Гитлер-Юген, через там 10 лет станут уже моими поклонниками. Но потом он вынужден был все-таки эту московскую патриархию вот по ряду вещей открыть им кислород, но при этом он их четко сразу включил в государственную структуру. Так что нельзя сказать, что он восстановил церковь, а он восстановил фактически тот, ну, церковный департамент, который был при русской, после Петра при русском государстве, когда он превратил церковь просто в государственное ведомство. И он не дал религиозной свободы. Он просто превратил религию в часть государственной системы, но при этом, опять же, задача была в том, чтобы они как можно скорее вымерли. Вот верующим людям запрещался при Сталине доступ к образованию высшему и так далее. А потом они сообразили, что это не тот метод, но это уже после Хрущева. Это вот в книге вот этого Перчаткина было, ему к откровению КГБиста ему. И там мы поняли, зачем перекрывать кислород. Через наших агентов в священничестве вашем распространяем идею, что верующему образование — это одно искушение. Что чем проще, тем лучше. И вы сами не пойдете. И мы вроде вам откроем институты и так далее. И вы сами от них шугаться будете, потому что ваши священники будут вас убеждать, что, ну, вера, образование — это
светский путь.
Да, что это не для верующего. Что верующему чем проще, тем лучше. Но КГБ занималось искоренением церкви, любых действительно реальных независимых религиозных исканий. Это должно быть четко под руководством государства, где высшие иерархи члены КГБ, которые четко контролируют умы. И задача была, Хрущев опять это обозначил, чтобы это мы, так сказать, скоро последнего попа повесим, закроем последнюю церковь. При Брежневе просто это перестало быть агрессивной государственной политикой, но это на уровне КГБ никогда не забывалось. Что наша церковь, задача — привести всех верующих в чисто маргинальные, мелкие такие эти, на краю. И не дай бог там появится кто-то действительно верующих, вот того мы будем преследовать по-настоящему.
Ну, у нас бы большинство церквей было закрыто. Угу. Только часть какая-то маленькая функционировала в советское время.
И то задача была маргинализировать религию. Со сверхзадачей ее вытеснить под конец полностью.
Вот эта церковь на привокзальной, костел Эльжбеты, Ольги Эльжбеты, он не функционировал в советское время.
Его, более
там
того,
склады какие-то были.
Все время порывались уничтожить.
Многие церкви.
Кресты спиливали.
Кинотеатры поделали, склады овощей. И так далее. Ну, видите, на Западе Сталину сказали, что они не хотят иметь с ним дело, потому что Советский Союз — страна безбожников.
Да, в 43-м году, когда он начал
сделал церковь. Да. Хотите церковь? Нате. Ну, только под государственным контролем, и там КГБ и так далее. Но внешне выглядит, да, вот, пожалуйста.
Богослужение проходит.
Потемкинская деревня, фактически. Но если отвести вопрос о мотивах, то государство занималось дрессировкой морали и нравственности, особенно среди партийной элиты. Это, кстати, у этого Орла в 84-м книге. Там объясняют, что вот есть пролы, а есть члены партии. Как себя там пролы ведут, это их проблемы. Они могут там, как кролики, совокупляться, они могут чем угодно заниматься, а член партии нет. Он должен быть строго высокоморальным, потому что дисциплина. И это именно реакция на вот это ужесточение морали в Советском Союзе. Орлт-то писал по следам реально существующей социалистической государственности, на которую он насмотрелся в Испании, на ее представителей. А вот буддизм, кстати, в общем-то, с этим, как его, даосизм. Даосизм же очень близок был к буддизму по своим этим. Только даосизм скорее был ближе к Махаяне. Собственно, возможно, Махаяна, это как бы северный буддизм, она возникла под влиянием даосизма. Потому что в даосизме все-таки признаются некие такие внутренние желания. Но эти положительно настроенные конфуцианцы, они ненавидели даосистов черной ненавистью, потому что они понимали, что это разрушение социальной системы. Потому что каждый даосист фактически заботится только о своем собственном совершенствовании. И поэтому призывал бороться со всеми этими любителями посидеть в пещерках.
Отделиться от всех и быть сами по себе, да. Все остальное их не касается.
Но правоверный там даосист, он все-таки хотя бы вырабатывал, он как бы познание для него было главным. А для буддиста главное было, для Будды, главное было освободиться от желаний. Но познание тоже входит вообще-то в число такого рода желаний. Потому что он же сначала ходил там где-то, сидел у каких-то отшельников, которые там в лесах.
Да, несколько лет.
И он понял, что это не дает освобождения. Вот, потому что как бы познание есть, а освобождения от страдания нет. Познание не освобождает от страдания. Но потом, когда возникла Махаяна, то они опять вернули познание в его ценность. Это очень любопытно, такая была очень известная Абхидхармакоша. Это такой был, ну, он, в общем-то, напоминает вот этого Фому Аквинского. Он фактически создал буддистскую схоластику. Он полностью исследовал все аспекты расформирования ложных понятий, все. И вот он написал свои 9 книг, он был хинаянист, а после этого он превратился в махаянист.
Но это прогресс какой-то все-таки, да?
Ну, я считаю, что да. Ну, они недаром называют хинаяна малая колесница, махаяна большая колесница. Потому что хинаяна – это четкое ориентирование на избавление. Но, опять же, хинаяна не только избавление от желания, но она вырабатывает и парадигму. То есть она берется спекулировать о качестве нирваны, наступающей от полного освобождения. А сам Будда этим не занимался. Вот как говорит притча, которую привел, что ты вытащи стрелу, а потом у тебя будет время подумать.
То есть сама нирвана его не интересовала? Будду.
Нирвана – это то состояние, которое наступает после того, как ты избавился от всех желаний и страданий.
Ну, это практически.
А спекулировать на эту тему не имея Будда утверждал, что он познал это состояние нирваны, но он не рвался объяснять ее качеством, говорил, что тут важен путь. А цель вы увидите, когда достигнете конец пути. А народ начинал спрашивать, ну хорошо, но все замечательно.
А что это такое?
Но стоит ли овчинка выделки? Он говорил, ну, да, ребята, ну вы не такое? О том. Вы страдаете. Ко мне приходят только те, которые осознали, что они страдают, а что страдание неизбежно. И должно интересовать избавление от страдания. А все остальное, ребята, это уже как избавитесь тогда и...
Тогда увидите.
Да.
А я хотел спросить, вот Иисус ведь не имел первородного греха, не получив душу от Отца, ну от материального Отца.
Он взял первородный грех во внешнее состояние, иначе он не мог бы быть искушаем. Но она не была его, грех не был его внутренним побуждением, а он для него оставался внешним искушением. Это очень большая разница. Потому что когда в человеке есть внутреннее побуждение, то внешнее искушение для него лишь повод для актуализации внутреннего побуждения зла. То есть внешнее искушение лишь помогает ему проявиться во внешних формах и во внутреннем побуждении. А у Господа внутренние побуждения были божественными, то есть абсолютно чистыми. И поэтому для него внешнее искушение было лишь поводом его преодолеть, побороть и подчинить себя. Это побуждение. И через это создать механизм преодоления побуждения для людей, в которых грех оставался их сутью. То есть он помогал бороться с внутренним грехом через побуждение, через преодоление и подчинение внешних побуждений.
То есть он от Марии взял, да, но во внешнем это,
да,
первородное зло. Потому что да, я думал, как он мог быть искушаемый Адаме вот этими, mm-hmm, на протяжении там жизни, если у него не было первородного греха.
Именно поэтому Иисус Христос как историческая личность называется Богочеловеком. Не Богом. Вот сама эта концепция, что он был Богом от рождения, поэтому Мария Богородица, католический подход, он абсолютно ложный, потому что он был Богочеловеком. У него были состояния божественные или же прославление и составление человеческие или же состояние уничижения. А Богом он стал, когда он воскрес, как человек, прошу, вот о чем я тут говорил, сначала он воскрес как человек на небесном уровне, потом он поднялся на божественный уровень, а оттуда он уже как Бог спустился, впитывая в себя все человеческие состояния сознания, которые он приобрел как Бога-человек, и обращая их в абсолютно божественные. И когда апостолы его видят после воскресения, это еще состояние, так сказать, преобразования. Поэтому он говорил, что сначала даже не прикасайтесь. Потом он становился все более и более обожествленным. Уже он Фоме разрешил не только прикоснуться, но и вложить это вот пальцы в раны. А завершилось прославление преобразованием его вознесения на небеса. Когда все его исторические состояния, то есть пространственно-временные, были полностью обожествлены и закрыты. И это выглядело как его перед апостолами, представителями по соответствиям, как его вознесение на небеса и восседание там рядом с Отцом. Но это все были представительности по соответствиям в их внутреннем чувственном восприятии. Это вот как ангелы, они там видят внутренние представительности по соответствиям, то это воспринималось в их внутреннем рассудочном. И вот это образовало небеса христианской церкви. Это было то славное начало тех первых небес, которые потом выродятся в Вавилонию и которые Господу придется разрушать во время своего второго пришествия. Но первое начало было славное. Да, когда оно перед апостолами преобразовывалось его, так сказать, восседанием там в этих небесах, то есть существование там отныне, с этого момента, его божественность стала присутствовать в их сознании через то, что вся полнота божества воплотилась в телес. То есть божественность стала телесно присутствовать в их сознании, и вот это называлось Духом Святым, в котором Отец и Сын присутствовали в своем единстве. Это были деяния Сына от Отца в их сознании. Но так как они были примитивны, они это воспринимали как вот тут Отец, вот тут Сын, вот тут Дух Святой. Отец и Сын на небесах, а Дух Святой – это присутствие Господа с нами. Вот если двое или трое соберутся во имя мое, я и буду посреди них. И со временем это выродилось в концепцию трех богов от вечности, один из которых воплотился, а второй потом приходит, когда тот ушел.
А еще вопрос. Вот получается, первая церковь после пришествия первого была подлинной, да, христианская? Первые там 300-400 лет говорили,
да,
кажется. Но уже было запланировано второе пришествие, ну, так сказать.
Ну, потому что она была подлинной, но не полноценной. Это вот как ребенок. Он живой, но он хиленький и со склонностью помереть. Знаете, как недоношенные дети. в любой момент может гибнуться.
В нем уже было заложено в свое время падение и гибель.
Он еще жив.
Какой смысл тогда было такой полуквази полноценный
церковь? Ну, потому что не было, иначе бы вообще ничего не было.
А ну, почему бы сразу не сделать церковь? Второго пришествия.
Потому что нет материала.
Да как?
Это тот вариант, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но это все-таки приходится выбирать. Потому что должно было для того, чтобы Господь мог воплотиться во всей полноте своего божественного рассудочного, должно было накопиться определенный ряд условий. А для их накопления нужно было пользоваться тем, что есть. Это вот, я знаю, у тебя шкаф вот-вот упадет. Ты берешь с полки несколько книг и подсовываешь в виде временной ножки. А пока оно стоит, ты изготовляешь эту ножку на столе, чтобы потом эти книги оттуда быстро забрать и эту ножку туда подставить.
И это еще, наверное, можно сравнить с тем, что нельзя человека возродить, пока он не пройдет процесс преобразования.
Да. То есть задача христианской церкви было преобразование сознания нашего человечества для подготовки его. Ну и опять же, я вернусь к этому живой и мертвой воде. Что вот у нас есть живая вода и мертвая. Почему бы сразу разрубленные остатки человеческие не побрызгать живой водой, чтобы они ожили? Да потому что они так жить-то оживут и тут же умрут, потому что они не составляют ценного организма. Поэтому мы сначала их будем собирать, хотя у нас живая вода вроде наличествует, складывать между собой, потом поливать мертвой водой, ждать, пока они между собой срастутся. Это все мертвое тело. Но не надо брызгать живой водой слишком рано, потому что процесс будет загублен на корню. А вот когда оно уже все срослось, все, тогда мы берем живую воду и на него брызгаем.
А Новый Завет как раз писался в это время, в первое столетие, да?
Он, собственно, значит, в первое столетие. Он был написан лет через 20-30 после распятия Христа.
Ну, не все же сразу вместе. Или большинство текстов.
Не, ну, последний текст Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна было написано, когда ему там было лет 90. А все остальные были написаны раньше.
То есть это за первое столетие.
Ну, это же фактически
Апокалипсис.
Ну, говорят, что он был написан Иоанном на острове Патмос.
Да.
То есть, скорее всего, он был написан после Евангелия.
После Иоанна.
Да. А Евангелие от Матфея, Евангелие, вот Петр был неграмотный, но он надиктовывал Марку. Так появилось Евангелие от Марка. Евангелие от Матфея. Возможно, это компилята, но компилята по источникам самих этих, апостолов. То есть сам-то Матфей не был среди апостолов, но для него апостол, вот он и Марком рассказывает, и даже, может быть, Евангелием, какими-то другими там текстами, но составленными теми, кто слушал Иисуса Христа. А Лука – это то же самое. То есть Лука-то сам он не был с Христом, это компилята. Но это компилята по опросам апостолов, учеников, с кем он имел дело. То есть первых свидетелей, которые сами не могли написать. Это вот как, я знаю, там какой-нибудь маршал нанимает себе писателя, который пишет за него его мемуары. Но он пишет на основании того, что ему рассказывает этот маршал.
В конечном итоге этот маршал сам корректирует полностью весь текст.
Да, то, что написано.
Это как биограф или что?
Да, биограф, да. Но это все вот по первым свидетелям. А Иоанн это тот первый свидетель, который, ну, это видно по его, что это вот, если остальные это та или иная компилята по вопросу первых свидетелей, то Иоанн это именно свидетель из первых рук.
Непосредственно. Потому его Евангелие считается золотым Евангелием, самым глубоким. По смыслу.
Угу. Ну и плюс это через сколько лет, 90 лет, а сколько десятилетий он осмыслял, то, что он вынес из своей молодости, это как бы следствие опыта жизни в религии. Ну, сколько ему лет там было? 17-20, когда Господа распяли.
До 20, наверное.
Да. То это результат, как минимум 70-80-летнего опыта жизни. То есть поэтому оно и отличается. Потому что эти Евангелия были написаны фактически по свежим следам событий предыдущие.
Будем еще молиться.
Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.